Глава первая. Судебная психиатрия. Специальное, особо охраняемое отделение. Лёвенстрёмская больница. За спиной нового врача с тяжелым звоном закрылась стальная решетка. Металлическое эхо еще какое-то время преследовало его, катилось следом за ним вниз по винтовой лестнице. Андерс Рён передернулся, когда внезапно стало тихо. С сегодняшнего дня он сотрудник специального отделения в судебной психиатрии Лёвенстрёмской больницы. 13 лет назад в этот строго изолированный бункер посадили Юрика Вальтера. Вальтер был приговорен к принудительному лечению с возможностью отпуска за пределы больницы, который ему могли предоставить в особом порядке, по решению суда. Молодой врач не знал о своем пациенте ничего, кроме диагноза — неуточненная шизофрения, хаотическое мышление, повторяющиеся острые психотические состояния с крайне агрессивными эпизодами. Оказавшись на нулевом этаже, Андерс предъявил удостоверение, оставил дежурный телефон и повесил ключ от железной решетки в шкафчик. Только после этого дежурная открыла первую дверь шлюз-тамбура. Андерс вошел, подождал, пока дверь закроется, и подошел к следующей. Послышался характерный сигнал. Дверь открылась. Андерс обернулся, помахал дежурной и двинулся к ординаторской. Главный врач Роланд Брулин оказался плотным человеком лет 50, с покатыми плечами и стрижкой ежиком. Он курил на кухоньке под вытяжкой, листая статью в Warfer Bundestidning, газета Ассоциации шведских врачей, о разнице в зарплате мужчин и женщин. Поздоровавшись, Брулин предупредил: «Не оставайтесь с пациентом один на один. Вальтеру запрещены отпуска, ему нельзя видеться с другими пациентами, нельзя принимать посетителей, нельзя выходить на площадку для отдыха. Нельзя...»
«Никогда?» — спросил Андерс. «Вряд ли закон позволяет вот так изолировать».
«Вполне позволяет», — резко сказал Брулин.
«А что он такого сделал?»
«Он исключительно любезный человек». Юрик Вальтер был самым страшным серийным убийцей за всю историю Швеции, и о нем почти никто ничего не знал. После окончания судебных переговоров в ратуше и дворце Врангеля все документы по делу были засекречены. Андерс с главврачом прошли в очередную бронированную дверь, и молодая женщина с татуировками на руках и пирсингом в щеках помахала им.
«Возвращайтесь живыми!»
«Да вы не беспокойтесь», — понизив голос, сказал Брулин Андерсу. «Вальтер не молодой и спокойный. Не дерется, не кричит. Наше главное правило — не подходить к нему. Но Лёффе из ночной смены видел, как Вальтер изготовил нож и спрятал его под матрас. Нож надо конфисковать».
«И как мы это сделаем?»
«Мы не станем нарушать правила».
«Войдем туда, к Юрику?»
«Вы войдете. И будьте добры, постарайтесь изъять нож».
«Я войду!»
Брулин рассмеялся и объяснил. «Они притворятся, что делают пациенту обычную инъекцию Рисперидала, но на самом деле вколют ему повышенную дозу Зиподеры». Главврач протащил свою карточку через считывающее устройство и ввел код. Раздался писк и зажужжал замок бронированной двери. «Подождите», — попросил Брулин и вынул коробочку с желтыми берушами.
«Вы говорили, он не кричит».
Брулин утомленно провел ладонью по губам, какое-то время устало смотрел на своего нового коллегу, потом тяжело вздохнул и стал объяснять. «Юрик Вальтер обязательно заговорит с вами. Совершенно спокойно, наверняка любезно». Голос врача был серьезен. «Но потом, вечером, когда вы поедете домой, вы свернете на встречную полосу, и произойдет лобовое столкновение с какой-нибудь фурой. Или вам на глаза попадется реклама Ярния, и вы купите топор, а потом навестите детишек в детском саду».
«Я должен испугаться?» — улыбнулся Андерс.
«Нет, но я надеюсь, что вы будете соблюдать осторожность». Обычно Андерсу не везло. но когда он прочитал объявление в медицинской газете о том, что в особо охраняемое отделение Лёвенстрёмской больницы требуется врач на долговременную замену, полный рабочий день, его сердце забилось быстрее. Всего минут 20 езды от дома, а долговременная замена, может статься, позволит ему в дальнейшем попасть в штат. После медицинской практики в Скарабургской больнице и поликлинике Худинге ему пришлось согласиться на случайную замену в региональной клинике Святого Сигфрида. Долгие поездки на Вексшё и плавающий график никак не удавалось совместить с графиком жены. Петра трудилась в администрации досугового центра и аутическим синдромом Агнес. Всего 2 недели назад Андерс и Петра сидели за кухонным столом, пытаясь найти решение.
«Так дальше продолжаться не может», — спокойно объявил Андерс.
«Что же делать?» — прошептала жена.
«Не знаю». Андерс вытер слезы с ее щек.
Женщина, занимавшаяся с Агнес в детском саду, сказала, что у девочки был трудный день. Агнес отказалась выпустить из рук кружку с молоком, и другие дети стали смеяться над ней. Девочка никак не мирилась с тем, что полдник окончен, потому что Андерс не забрал ее в обычное время. Он-то поехал в садик прямо из Вексшё, но добрался туда только к 6. Агнес так и сидела в столовой, вцепившись в кружку. Когда они приехали домой, Агнес встала возле кукольного домика и уставилась в стену, хлопая в ладоши. Девочка полностью ушла в себя. Родители не знали, что она там видит, но дочь объяснила, что там появляются серые палочки, которые она должна пересчитать и спрятать. Агнес делала так, когда чего-то боялась. Иногда подсчет палочек длился минут по 10, но тем вечером Агнес простояла у стенки больше 4 часов, после чего родителям все же удалось уложить ее спать.